Я приветствую вас, дорогие, именем любовью Господа Иисуса Христа. Я очень давно не был в Протвино, но когда-то бывал. Да, годы идут, годы жизни нашей. Слава Богу, что мы верующие, мы в церкви, правда? Я это подчеркиваю, потому что, ну, за такой длительный период, оглядываясь назад, да, вот многих уже и нет в церкви, да, многие разочарованы. Я поэтому подчеркиваю это, но о хорошем. Слава Богу, и я тоже хочу сказать, я очень рад. Я очень рад этому помещению. Я слышал об этом, но сегодня особенно благодарю Бога. И вам спасибо, потому что вы делаете это. Я сейчас открою Священное Писание. Возможно, у нас есть в зале гости. Я хотел бы сказать, мы собираемся каждую субботу. Мы верующие люди, христиане, адвентисты седьмого дня. Для того, чтобы со страниц этой книги, книги Библии, услышать голос Бога. Так ведь, правда? Мы об этом молимся, сейчас пастор об этом молился. Голос Бога, который бы, подбираю выражение, который бы помог нам, правда, избежать крайности в жизни. Вы согласны с этим? Мы говорили, что чтобы не заболеть какой-то исключительностью, правда, которая будет мешать жить и нам, и людям, которые с нами соприкасаются. С другой стороны, для того, чтобы получить ободрение, правда, мы же в этом нуждаемся. Вот сегодня в первой части было очень необычное чтение Ветхого Завета, правда? Голос льва. И комментаторы, и мы с вами согласились, что странное немножко сравнение, но из контекста мы понимали, что это голос Господа, правда? Как будто бы голос, который хотел бы нас отрезвить. Я говорю «нас», имею в виду народ Божий. Тот народ, ту церковь, но мы же читаем сегодня, правда? Значит, это и о нас. Вот сегодня я хотел бы предложить вам прочитать всего 21 текст, просто почитать Библию. Только теперь уже из Нового Завета. Возможно, в этой главе, которую мы прочтем в Евангелии, мы тоже услышим такой голос. Я хотел бы спросить, вы пока открываете, это Евангелие от Матфея, 17 глава. В Новом Завете, вот образность такая, я ее сейчас использую. Господь Иисус Христос позволял себе рыкать, да, спасибо, вы помогли мне, я думал, употребить эту фразу или нет, рыкать на своих учеников. Нет? Ну вот, да, здесь можно... Давайте я не буду больше вот таких вопросов задавать, а просто-напросто сейчас сделаю, знаете, такое сознательно. Я нарушу все правила гомилетики. Я нарушу все правила толкования Священного Писания. Сделаю это сознательно. Просто вырву сейчас из 17 главы две фразы. Вы уже смотрите в этот текст, я чувствую, да? Поэтому я вырываю этот текст. Послушайте, 17 глава Евангелия от Матфея, кто открыл уже, посмотрите, я сначала прочитываю 17 стих, я вырываю его из контекста. Иисус, отвечая, сказал: «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Кому это обращение? К ученикам. Рыканье? Ну, дорогие, вот я не знаю, как бы мы с вами отреагировали, правда? Вот если бы приди, учитель, сюда во плоти, и нам, верующим людям, верующие?
Верующие.
Ну, мы же верующие. И нам вдруг,
неверно,
да еще претендующим на свою особенность, ну разве так не было? Ученики знали, что они ученики, они особенные. Этот круг уже сформировался. И вот им, особенным, между прочим, мы посмотрим, чем в это время занимались особенные люди. Он им вдруг говорит: хорошие, самые лучшие, ожидающие, правильно празднующие. Он им говорит такие страшные слова. Рыканье, правда? Вот в том смысле, в котором мы понимали Ветхий Завет сегодня. Очень редко это использует Господь, но это бывало. Но тут же, дорогие, я еще одну фразу вырву, хорошо? А потом мы прочтем с вами эти тексты и просто перекинем мостик из истории богословия в практику нашей жизни. А теперь посмотрите 20 стих, чем заканчивается. «Ничего не будет невозможного для вас». Можно соединить эти две фразы? Вот чуть выше в повествовании он говорит: «Вы род развращенный и неверный». Кому? Ученикам. А фраза, которую я сейчас прочел, «И ничего для вас невозможного не будет». Кому?
Тоже ученикам.
Значит, вы развращенные и неверные, для вас ничего невозможного не будет, так?
Выходит так?
Да нет. Выходит так только тогда, когда мы вырываем тексты, правда? Упускаем вообще контекст как таковой, абсолютно не вникнув в то, что же там произошло и на каком условии. Давайте мы сейчас это сделаем с вами, хорошо? Я очень хочу, чтобы мы почитали с вами эти 20 текстов. Но повторяю, коли я в роли проповедника сегодня, я буду останавливаться, хорошо? И перебрасывать мостик очень хочу, чтобы было интересно и нашим гостям. Чтобы мы понимали, что говорим на одном языке. Итак, 17 глава Евангелия от Матфея. Я прочитываю. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие». Я останавливаюсь. 16 глава Евангелия от Матфея заканчивается словами Иисуса Христа, которые сегодня многие читающие Евангелие не понимают и даже спрашивают, что это? Посмотрите, 28 стих, 16 глава Евангелия от Матфея. Иисус говорит, истинно говорю вам, простите, «Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Многие скептически настроенные чтецы Евангелия говорят, этого же не произошло. Он сказал, что из живущих в его время учеников будут те, кто увидят его второе пришествие. Так? Где это было? Посмотрите, сколько веков прошло. Вот как раз-таки история, записанная в 17 главе, отвечает на этот вопрос. Иисус имел в виду то, что произошло. Он говорит, некоторые из стоящих здесь, не увидев смерти, увидят, да, пусть в миниатюре, но увидят второе пришествие, увидят меня во славе. Представьте себе, они еще терзаемы сомнением. Как будет? Ты ли, Господи? И вдруг Он им дает такое обетование. И вот трое из группы учеников, они на этой горе, которую называют Преображение, да, они это видят. Почему явлены Моисей и Илия? Знаем мы, да? Трактовка какая богословская, не только адвентисты это говорят. Моисей, потому что это прообраз тех, кто неживыми, а наоборот, тех верующих людей, кто не дождется второго пришествия, я имею в виду, к сожалению, вкусит ужас смерти, да? Это родственники, это друзья, это все те, о ком мы переживаем. Возможно, это буду и я. Мы же не знаем, сколько еще отведено истории землян. Да? И вот поэтому Моисей – прообраз тех верующих людей, которые умерли в надежде в Господе, и они воскрешены. И вот он здесь, Моисей. Ученики его видят. Представляете, какое чувство, ассоциации какие они, да, они видят и думают, да, Господи, Моисей воскрешен, значит, будут воскрешены все те, кто, ну, вдруг не доживут до твоего чудного явления. Почему Илия? Другая категория людей, правда? Другая категория людей, которые переживут очень много страшного в своей жизни. Ну, вспомните жизнь Илии. Вспомните, как соотечественники его не понимают. Как они говорят ему, ты, уста царя, помните, ты смущающий Израиля. То есть ты та белая ворона нашего общества, которая не дает нам спокойно жить. Ты отличаешься... И вот здесь можно я остановлюсь? И мостик. Вот сегодня красиво здесь прозвучало. У нас и субботников-то нет, как у всех. У нас воскресники. Нас когда-то субботниками называли. Вы знаете, я рос не в адвентизме. Я того, такого слова, я его с детства не слышал, ни русского. Я рос субботником. У меня в характеристике после окончания 10 класса она окончилась именно так. Неплохая характеристика, хорошая. Дети мои с гордостью ее читают, но написано. Посещает секту субботников. По субботам занятия не посещает. Субботники мы были вот не в общественных трудах, а ярмо такое носили на себе. Итак, дорогие, Илия был, не понимаем, своим народом только потому, что говорил, ну, я говорю вам весть от Бога. Я не стал от того, что я слышу Господа, стараюсь жить так, я не стал, хотел сказать, не евреем, не русским. Я хочу быть гражданином своей страны, правда? Я таковым являюсь, и слава Богу, и вы молодцы. И надо выходить на воскресники, если не можем на субботники. Надо быть частью общества, в котором мы живем. Надо, дорогие. Потому что мы же, ну правда, не сектанты. Так больно нам слышать это. Илия очень красиво всю жизнь показывал это, дорогие. Он действительно показывал это. Он жил среди своего народа, проповедует Слово Божье, но его очень часто не понимают. Но он живым был взят на небо, помните? И вот две группы этих людей, три апостола, видят все это, они понимают, что это явление Господа будет так. Просто масштабы будут другими. Но явление, оно таково. Я продолжаю читать 17 главу. «Когда он еще говорил, 5 стих, «Се облако светлое осенило их, и глас из облака глаголющий». «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте, не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Я не прочитал 4 стих, посмотрите на него. Вот все это величие, оно спровоцировало, что Петр, помните, как сказал, «Давай, Господи, мы останемся здесь. Давай сделаем 3 кущи и останемся здесь, потому что здесь хорошо. Потому что вот там, за стенами, да, если спуститься с горы, там многое того, что, ну, возможно, уже даже и удручает, правда? Как это созвучно бывает в жизни, правда? Это бывает созвучно. Может быть, я в меньшей мере это испытывал, но я понимаю тех... Возможно, и вы, кто-то, сидящий здесь, это скажете. Как бывает тяжело жить, когда самые близкие, родные тебя абсолютно не понимают. И как хорошо жить этим обществом, да? Посмотрите, какое у вас хорошее здание. Ну вот если так пойти, этой мыслью Петра, вот обособиться так вот, и жить. Ну как мы будем жить? Вот вы улыбаетесь, а что, ну сколько нас не заметят? Сколько не заметят родные и близкие? У кого как, да? Через час, через два, через день, через два, и все, и пошло. Пресса, милиция. Ну, вспомните, сколько у нас в России уже этих историй затворников, да? Костромские, по-моему, да, последнее время было. Закопались. А у них же тоже желание-то было на чем-то основано. Я их не оправдываю сейчас. Я сейчас говорю о том, что понять апостолов можно. Они хотели остаться с Богом. Они хотели остаться с той категорией людей, которых увидели пророки. Им было очень хорошо, но нужно было спуститься с горы. Я сейчас прочту вам комментарий одного из христианских богословов на эту главу, на это место Библии. Послушайте. «Легко чувствовать себя христианином в минуты молитвы, чувствовать близость Бога, когда ты в стороне от мира, но это не вера. Это бегство от мира, от жизни. Подлинная вера, когда встают с колен, чтобы помочь людям. Черпают силы у Бога, чтобы отдать другим. Это когда встречаешься с Богом в укромном месте, а с людьми на людной площади». Это комментарий Уильяма Баркли на это место. Красиво сказано, правда? Я хочу сказать вам о том кратеньком таком примере, который однажды прочел и включил в эту свою проповедь. Рассказывают, что один учитель богословской школы, видя как интересуются его студенты богословием, практикой христианской жизни, отметил для себя одного из них, как особенно одаренного, как особенно стремящегося к посвящению санслужителя. И он, подойдя к нему, спрашивает его: «Что ты стремишься найти здесь? С Богом, со мной, в Слове Бога. Что ты стремишься найти?» Тот задумался и говорит: «Покой». Хороший ответ. Но кто не ищет покой, особенно приходя в церковь, правда? Но послушайте, что ответил ему его учитель: «Пусть Божий покой никогда не дает тебе покоя. Думай о людях». И красиво, и умно, правда? И не скажешь, что это философски. Это, наверное, больше жизненная фраза. «Пусть Божий покой никогда не дает тебе покоя. Думай о людях». Ну, в первой части, в объявлениях, в жизни вашей семьи, общины, я это уже услышал. И я видел ваш отклик. Вы готовы, дорогие, жить так, чтобы в вашем городе, чтобы в этом доме вы действительно, не имея покоя, в хорошем смысле так жили. Сбалансированно, красиво, не кричаще, вызывающе. Вот так вот один раз блеснуть, да, чтобы потом ослепшие люди, я образно сейчас говорю, не понимали, кто это так блеснул. И еще хуже, если будут осуждать. Давайте дальше пойдем по этой истории прочтения Евангелия от Матфея, 17 главы. «Когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Скажите, пожалуйста, вам вот эта просьба, даже повеление Иисуса Христа понятно? Не совсем, правда? Вот после такого увиденного, такого доказательства, когда ты готов это нести в мир, правда, и сказать: «Вы еще сомневаетесь? Вы сомневаетесь? Мы сейчас такое увидели!» Он им вдруг говорит: «Не надо». Ну, он объясняет причину здесь. Почему? До какого времени? До воскрешения из мертвых. Скажите, в это время, вот зная Евангелие, историю эту трагичную, переживание учеников, как они пережили его окрестную смерть, много ли их было у креста? Скажите, вот здесь они слышали эту последнюю фразу? Они ее даже не слышали, по-моему. Он им говорит, по сути, о своей смерти и воскресении они не слышат. Они же его видят. Они его видели таким, каким завтра в России христиане, к сожалению, многие даже не понимая, что это, да, вербное воскресенье. Многие даже не знают, что это. Будут потрясать, срывать, срезать эти вербы вместо того, что, ну нет у нас на Руси пальмовых ветвей, да. Но это въезд Иерусалима, простите, Христа в Иерусалим. Они встречали его как царя. Они ликовали. И они абсолютно не хотели видеть его на кресте. И он им говорит, а они не слышат. И поэтому он им говорит: пока вы не переживете то, что вам придется пережить, вы не готовы говорить о том, что я царь, о том, что второе пришествие. Вы не готовы. Почему? Дорогие, да как же потом будет стыдно, согласитесь? Как же потом будет стыдно, если один отречется, будет божиться и клясться, что не знает, второй предаст и повесится, третий убежит так, что голым только увидят вслед, четвертый, ну помните, помните, как они все разбежались? И представьте себе, люди бы говорили: подождите, подождите, это они нам проповедовали, что вот этот будет царем? Зная все это, понимаете теперь почему? Он говорит: не надо, не спешите, когда вы переживете все, что должно вам пережить, тогда вы имеете право. Вы знаете, мне это понятно. На эмоциях это нельзя. Нельзя на эмоциях и делать ставку на чудеса. Сколько уже таких течений просто-напросто потерпело фиаско, согласитесь, в христианстве. Вспомните 90-е годы. Да все дома культуры, кинотеатры ломились от разного рода программ. Я на нескольких был, не на адвентистских. Чудеса. Чудеса предлагались. Вы знаете, я Мы, я имею в виду, простите меня, я так, может быть, спешу немножко. Церковь Замоскворецкая, город Москва. Я был пастором этой церкви. Мы в субботу собирались в кинотеатре «Ашхабад», а в воскресенье одно общество верующих, другое. И я пришел специально в воскресенье. Вы знаете, это надо было видеть. Баба Дуся какая-то с Белоруссии приехала с целительскими своими вот этими вот христианствами. Понимаете, и тут же в зале такой менеджмент развитый, понимаете, понесли. Понесли мощи, такие-то писулечки, торговля. Что это было? Эмоции. Где сегодня эти люди? Где то целительное, ное, поставьте окончание. Где все это? Не должно это было быть. Почему о пророке, который ничего не сделал такого рода, я сейчас говорю об Иоанне Крестителе, помните? Ни одного чуда не совершил. Ни одного чуда. А Иисус говорит о нем: из рожденных женами не восставал пророк больше Иоанна Крестителя. Ну, ни одного чуда. Почему? Да потому что он проповедовал о пришествии, не скрепляя свою весть элементом, фактором чуда. Здесь происходит то же самое. Он говорит: не надо говорить об этом чуде, которое вы увидели. Не надо, потому что вы еще сами так многое переживете из разочарования. Но посмотрите, как интересно. Я, знаете, я готовил эту тему, и я почему-то думал, что это вот как раз тема о нашей церкви, о нас с вами. Вот, с одной стороны, исключительность, и это же правильно, правда? Надо верить в свою исключительность, как верующего человека. Надо! Надо же верить, что ты обладаешь истиной, правда? Тогда к чему такие стремления? Но с другой стороны, сбалансированность. Вот посмотрите, исключительность учеников. 10 стих. Послушайте и задумайтесь над этим вопросом. «И спросили его ученики, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Понятен ли вам этот вопрос, дорогие? Вот представьте себе. Представьте себе, и я еще раз хочу сказать. Вот мы говорим часто о любви Иисуса к ученикам тогда и вообще к человечеству. Как Он их любит. Вы посмотрите в этот вопрос. Только что они видели чудо воплощения вот того элемента пришествия Христа. Слышат голос Бога. Все, это наш Господь. И тут эмоции прошли, включается разум. И о чем они думают, когда задают этот вопрос? А ты, Господи, в пророчество не вписываешься. Посмотрите еще раз в этот стих, дорогие, они его проверяют на детекторе исполнения пророчества. Они говорят: подожди, Господи, а еще не все в схеме нашей исполнено. Прежде чем должен прийти ты, что у нас там про пророчество? Илия должен прийти. Так, опять сомнения. А вдруг ты не тот? Сколько же нужно было ему иметь терпения? Они провоцируют его на то. И посмотрите, как спокойно он на это реагирует. Можно я остановлюсь здесь? Сколько раз мы в своей духовной жизни пытаемся тоже выстроить эти пророчества так, что вот уже и все. Ну вот недавно папу нового выбирали. Я говорю о христианском мире. Какой он у вас по счету, последний или пред? Последний папа. То есть посчитали уже. Все выстраивается в эту схему. Как там с Даниила, с рогами, с копытами. Я люблю эти пророчества, дорогие. Но когда я приезжаю, мне говорят: Александр Васильевич, это последний? Вы как будто бы в эту схему все настолько должны вставить, правда? Что если вдруг сейчас пришествие, не скажем ли мы ему: Господи, подожди, а где декрет о воскресном дне? Ну так же, согласитесь. Где, Господи, у нас же есть пророческая цель. Вы знаете, я рос мальчишкой, субботником. Мы на молодежках грызли изучение этих пророчеств. Вот сейчас их нет, к сожалению. Карты были, такие красивые карты. Все расписано. Это здорово, это так. Но иногда мы, я чувствовал, мы заболевали тем, что мы четко знали, что мы... Поймите мой сарказм. Я боюсь просто дисбаланса. Вот этот дисбаланс, вы чувствуете его учеников? Они его хотят вписать и говорят: ты не вписываешься, Господи. А где Илия? Ты не вписываешься, Господи, потому что еще должен быть декрет о воскресном дне. И где он должен быть? Подскажите мне, адвентисты. Где будет издание декрета о воскресном дне? В Америке, спасибо вам. И мы ждем его, правда? Более того, наши родственники, друзья. Очень многие уехали в Соединенные Штаты. У меня очень много родственников уезжает. Иногда ревнуя, я слышу, ну, мои уста не произносили, но, может быть, морально, я тоже готов был им сказать, куда вы едете? Впасть к зверю? У нас же по пророчеству там. Знаете, молодец, один из них мудро ответил, говорит, да, чтобы быстрее подавился. Пусть подавится нами, вам легче жить будет, адвентисты в России. Мы улыбаемся, смеемся, но ведь это так, правда? Мы схему так рисуем, что если Господь сейчас приди, мы бы, наверное, тоже ему сказали, ты подожди, Господи, мы сейчас советом решим, ты не вписываешься в схему. Еще не все у нас по пророчеству прошло. Еще вы видите, оказывается, в Протвино говорят, это предпоследний папа. Черный или белый?
Протвино решили.
Решили. Вы понимаете, о чем я? Это мой сарказм, дорогие. Это сарказм учеников и апостолов, правда? Они его вписывают в пророчество. И посмотрите, как он их любит. Он им говорит, да он уже был, успокойтесь. Посмотрите дальше, давайте прочитывать. Он им говорит, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его. А поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Как кротко, правда? С какой? Ведь он мог сказать им, послушайте, вы не заметили пришествия от того, кого ждете, и пытаетесь меня еще виновным сделать, что я в вашу схему не вписываюсь. Вот сегодня те, кто верят в реинкарнацию, наверное, берут во главу этот стих, да, и говорят, вот. Или это пришел, это же кто? Это же реинкарнированный Иоанн Креститель, в теле Иоанна Крестителя реинкарнированный Илия. Потому что тот голову поотрубал, и вот в этом этапе реинкарнации этому голову отрубят. Как все выстраивается? Но это оставим. Это нам ни к чему. Как, с какой любовью и заботой он им показал, что вы, наверное, не там акцент расставляете. Правда? Не на то вы внимание свое должны обращать. И вы знаете, кульминация этого невнимания, теперь уже я делаю ударение, оно выльется сейчас вот в эпизоде жизни. Когда они пришли к народу, 14 стих, вот она кульминация, дорогие, то подошел к нему человек и, преклоняя колено, сказал, «Господи, помилуй сына моего». Он в новолуние беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, в воду. Я приводил его к ученикам твоим. Они не могли исцелить его. И вот здесь те слова, с которых я начал проповедь. Этот рев, да? Боль души самого Иисуса, он говорит, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Речь, дорогие, не идет о развращении, о моральности. Значение этого слова о том, что они абсолютно потеряли правильность направления своего жизненного пути. Вы знаете, что евангелист Марк, вот многие, я гостям нашим хочу сказать, недопонимают и говорят, почему четыре Евангелия, Матфея, Марка, Лука, Иоанна, одно и то же описывают. Вам это интересно все время читать? Интересно, дорогие, потому что каждый привносит определенную деталь. Вот я сейчас вам это покажу. Евангелист Марк, 9 глава, описание этого же события, но Евангелист Марк отметил то, чего нет у Матфея. Чем был занят в это время вот этот бамонт верующих? Чем были заняты ученики? О чем они размышляют? Почему он говорит, что вы совершенно неправильно извратили вы свой путь, верующие люди? Вы совершенно неверным направлением идете. К чему вам религия, если она распространяется и живется вами для... Посмотрите, чем они были заняты. Евангелие от Марка, 9 глава. 14 стих. «Пришел к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его». Попробуйте вот быстренько в ту ситуацию. Вам понятно? Вот представьте эту ситуацию. Ученики, книжники, фарисеи, чем они? Спорят. О чем, что сегодня здесь уже звучало, правда? Отстаивание доктрин. Они уже спорят, они уже себя увидели особенными. Они видят, что неправы учителя их народа. Они с ними спорят. И вдруг учитель, написано, изумились. Другие комментаторы откровенно пишут красиво, русскими словами заменяют это, что они обрадовались. Они обрадовались и бегут к нему. Для чего, как вы думаете? Господи, это ж, вы представляете, какая фигура в нашем лагере? Сейчас как даст? Это ж всегда было. Помните, сколько раз они ему делали такие вилки? Ну, ответь! Ну! И он всегда был победителем. И тут они видят, учитель, спор. Все, сейчас победа. Сейчас он разберется. Они подбегают к нему. В это время здесь стоит отец. Сын в припадках, в бесновании. Отец, которому, как вы думаете, на чьей стороне в этом споре был отец? Ему было все равно. Можете себе представить? Даже не хочется это представлять, правда? У нас у всех есть дети, внуки. Это страшно себе представить. Если ты приходишь, чтобы ощутить помощь, а тебе говорят, ты последи, как мы сейчас, кто? Да, кто кого? Ты посмотри, ты должен сторону какую-то принять, да? Ты должен принять сторону, равнодушных не должно быть в нашем обществе. А вот еще учитель идет, сейчас ты будешь свидетелем. Оно ему надо. И посмотрите, именно отец останавливает этот спор. 16 стих, я пока у евангелиста Марка, хотя можно будет вернуться к Матфею. Он спросил книжников, о чем спорите? И слава Богу, что никто не успел ответить. И я, вы знаете, в этом вижу тоже глубочайший смысл. Вам интересно было бы, о чем они спорили? Мне тоже неинтересно. Потому что рядом такая трагедия, правда? Евангелист абсолютно отходит от этого вопроса. Нет ответа на этот вопрос. О чем спорите? И вдруг возглас отца. Один из народа сказал ему, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает на землю, он испускает пену, скрежещет зубами, цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его». Они не могли. И он вновь повторяет эту страшную для учеников фразу. «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Вы знаете, если бы на этом история закончилась, какая-то обреченность, правда? Не просто обреченность, я бы тоже подумал, что и что? И к чему нужно это верование, правда? Что это? Клуб уединившихся двух течений, которые периодически выплесывали свое наружу, а народ стоял и смотрел, кто победит? Давайте, я возвращаюсь к Евангелию от Матфея, 17 главе. Вот здесь уже звучит надежда, посмотрите. 19 стих, 18. «И запретил ему Иисус, речь о мальчике, об его исцелении, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Посмотрите теперь реакцию учеников. «И тот час, тогда ученики, приступившие к нему наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его, Господи?» Хорошо, правда? Хорошо, дорогие, вот они уроки жизни учеников. Ведь могли обидеться, скажите, правда? Могли затаить какое-то понимание того, а учитель ли ты? Мы ходим за тобой уже столько лет, лишились всего, ты нас тут обзываешь непонятно как. Нет бы вступиться в спор, да, помочь, отстоять. Ты назвал нас такими, прилюдно назвал нас, оскорбил. Хлопнули дверью и ушли. Они остались вместе, наедине. Им уже не нужно перед народом красоваться. И говорят, Господи, помоги нам. Почему мы не можем это сделать? Да? Почему мы не можем помочь жителям этого дома, этого города, этой семьи, моего друга? Почему я не могу, Господи? И посмотрите, Иисус немолчаливо отошел в сторону. А посмотрите, что Он им сказал. 20 стих. «Иисус сказал им, по неверию вашему, Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Вот эта фраза. Помните, я в самом начале, интригуя, вырвал эти две фразы. Одна фраза о том, что это неверные, развращенные люди, и тут же эта фраза к ним же относится. Иисус говорит, вы знаете, если вы будете верующими людьми, ничего невозможного для вас не будет. Вопрос. Неужели правда они настолько мизерно верующие? Горчичное зерно. Ну давайте вот материализуем, попытаемся. Хотя вещь-то, которую нельзя материализовать. Философское понятие вера, да? Но если даже с горчичное зерно нет, ну какие же верующие? Верующие или нет? Видите, как трудно, язык не поворачивается сказать, да? А вы уже мостик перебрасываете. Да верующие, дорогие. Помните, я из Евангелия, возглас отца одного. Когда ему Иисус сказал, «Я помогу твоему ребенку, ты только веруй, и идет». А отец что ему сказал? «Я верю, ну помоги моему неверию». Парадоксальность душевного состояния, правда? «Я верующий человек, Господи, ну помоги моему неверию». Они были верующие люди, дорогие. Мы с вами разве не верующие? Вот как вы определите материалистически свой размер веры? Есть горчичное зерно? Не получается или не хотите?
Не получается.
Пробовали? Можно я тогда вам пример? Может, вы его знаете? Я повторю, я люблю этот пример. Это пример, который я прочел. Мне подарили однажды книжку «Опыты пастора». Слава Богу, не адвентист. Хотя, с другой стороны, «Опыты пастора», который записывал... Это больше юмористические опыты, но это жизнь. Над ними можно смеяться, но в них боль. Вот этот пастор пишет этот дневничок своей жизни насчет передвижения гор. Однажды он, сидя за столом, раскрыв Библию и читая эту главу, 17 главу Евангелия от Матфея, остановился и говорит себе, как я вас спрашиваю себя, я себя в первую очередь спрашиваю, дорогие, ну вот неужели у меня тоже нет горчичное зерно? А если есть, ну я же верующий, я даже пастор, то... Не думает, ну горы не надо передвигать. Господи, вот у меня на столе, вы знаете, да, это пример? Скрепка, канцелярская скрепка. Я сейчас закрою глаза, Господи, помолюсь, ну покажи мне вот состояние моей веры. И пусть эта скрепка с левого перейдет на правый край стола. Не надо горы. Закрыл глаза, помолился, открыл. Вы видите, вы уже знаете результат. Не перешла. И он разочарованный, история продолжается. Он разочарованный приходит домой. Это он о себе пишет. Ему же хочется поделиться с кем-то. Но это, к стыду нашему, это бывает прием пастора. Мы в свои промахи часто от третьего лица подаем, как опыт чей-то. И он жене говорит, милая, я хочу с тобой поделиться. Вот у одного брата сейчас такой кризис веры. Он вот читал Евангелие от Матфея, 17 главу, попытался с Господом такой опыт иметь, понимаешь, молился о скрепке, скрепка не перешла. И он в разочаровании, и он еще не успел договорить, а супруга в делах, в суете так искренне говорит ему, милый, что ты так переживаешь, разве мало идиотов в нашей церкви? Скажите, а разве это не идиотизм? Пытаться передвигать что? Скрепки, да, горы, соседские заборы, яблони. Вот у меня сосед, вы знаете, как в той сказке, вот волк и ягненок. У меня растет у нас с супругой вишня, маленькая вишня. Она 2 метра от его забора. Пожилой старичок придирается к нам субботникам, уже не знает что. Он мне как-то кричит, Саша... Я бы хотел, чтобы ты спилил эту вишню. Почему, Василий Михайлович? Тень, листья, что только не попытался. Листья падают, да, Оля? Я уже причину забыл. Понимаете, что угодно, вот лишь бы... Я подумал, а у него ближе, чем 2 метра, груша. Вы знаете, груша, с двухэтажный дом. И мы все время мусор его гниющих груш убираем каждый год. Вот я думаю, вот мне бы веру эту, я бы его грушу точно подвинул. Идиот, правда? Идиот. Александр, идиот. Жена не сказала, я сам о себе это говорю. Идиот, потому что неужели для этого тебе нужна вера? Правда? Вера нужна для того, чтобы эти дети, эти отцы, эти матери поверили в то, что с нами Господь. Правда, дорогие? Поверили в то, что мы о них переживаем и волнуемся. Поверили в то, что ничего невозможного не будет. Как милостив Господь, правда? И не надо. И я рад, что мы его не боимся, правда? Мы же не боимся этого рыканья. Мы не боимся в этом счастья. Что даже, может быть, сегодня он и крикнул так, правда? Мне лично крикнул, что ты идиот, Александр, понимаешь? Ты идиот, потому что тебе, наверное, уже делать нечего. Ты пытаешься измерить, материализовать свое состояние душевное, в то время как вот там. Там вообще не знают об этом. Там вообще не имеют того счастья жизни, которое ты имеешь. А ты тут сидишь, погрузился в философию, приуныл, начинаешь плакать, как тебе плохо, потому что у тебя элемент веры потерян. А еще хуже, начинаешь спорить, да? А потом ждешь меня и говоришь, Господи, или Елену Вайт, бедную, да? Что там Елена Вайт сказала, чтобы вдарить соседа Еленой Вайт? Ну делаем же это, правда? Ну, бывает же такое. Как хочется, дорогие, чтобы в моей семье, в моей общине, в вашей общине Господь сегодня сказал не первую часть фразы, да, а сказал, ничего невозможного для вас не будет. Дерзайте. Давайте помолимся.